Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Аги». «Бронзовый солдат. Политизация истории или политические спекуляции на исторические темы». Лев Гудков, доктор философских наук и глава аналитического Левада-центра. Историк, лидер социалистического движения «Вперед» Илья Будрайцкис. Антон Алексеев, актер, журналист, эстонский гражданин и житель Москвы. Активист партии «Союз Отечества и Республики». Писатель Людмила Улицкая. Главный редактор сайта «Политру» Андрей Левкин. Писатель и гражданин Латвии. Вы знаете, мне сегодня хочется побыть в роли героя Вольтера, Кандида простодушного. Я просто перечислю некоторые события и поинтересуюсь у вас, что бы это значило. Столкновение на улицах Таллина в конце апреля по поводу переноса памятника бронзовому солдату. Один погибший, около 150 раненых. Перенос памятника на военное кладбище. Пикеты движения «Наши» у эстонского посольства. Заявление российской стороны о необходимости разрыва дипломатических отношений с Эстонией. Затем заявление эстонского Минобороны о том, что необходим договор о защите воинских захоронений с Россией. И, наконец, поход эстонского министра обороны 9 мая к памятнику бронзовому солдату. Что вот все эти события означают? Вот мне прям так хочется сказать, как в классике «Чума на оба ваши дома». Давайте, Лев Гудков.
Я хочу сразу оговориться, что я представляю здесь не позицию нашего центра, а свою собственную. Человека, живущего в России, гражданина России, заинтересованного наблюдателя, заинтересованного участника. Мне трудно говорить о том, что произошло в самом Таллине. Все эти погромы, выступления. Я знаю о них только из передачи телевидения. Я бы хотел сказать о реакции российской публики, российских политиков прежде всего. То, что у меня вызывает, ну, как бы это помягче сказать, чувство глубочайшего отвращения и омерзения даже. Это попытка спекуляции на этом, попытка растравить самые темные чувства оскорбленности, ущемленности и обеспечить поддержку властей, в общем, не имеющую большого успеха в своей политике и поэтому нуждающиеся постоянно вот в таком подогревании чувства ненависти, страха, ощущения враждебности мира, враждебного отношения к России и прочее. Что, на мой взгляд, произошло, если говорить только о памятнике? Есть несколько планов в понимании этого события. Прежде всего, перенос самого воинского мемориала с центра Таллина на воинское кладбище. Имела ли эстонская власть право это сделать? Мне кажется, тут нет никакого сомнения, безусловно, имела. Нравится нам или не нравится, Эстония суверенная страна и вправе распоряжаться своими символами, своими памятниками. Достаточно ли тактично это было сделано? Все ли продумано было в этом? Тут могут быть самые разные позиции. Мне не все нравится там, но право властей перенести прах погибших воинов для меня несомненно. Перенос праха умерших практикуется везде, во всех странах. Самые первые это было во Франции еще после Наполеона. Триумфальная арка здесь просто первый пример. Американские захоронения, немецкие захоронения и прочее. Но почти всегда в связи с этим идет сильнейшая спекуляция. Возбуждаются национальные чувства, национальные гордости или национальные ущемленности. Особенно это было после Первой мировой войны, когда во множестве начали возникать в Европе действительно памятники погибшим солдатам. Ну и самые разные политические силы, политические партии пытались играть на этом. Особенно здесь много и в организованном плане старались нацисты как-то компенсировать чувство поражения, унижения и возродить чувство национальной мощи, единства.
Это после Первой мировой войны?
Это после Первой мировой войны, да. Появилась своя даже стилистика военных мемориалов, военных парков, то, чего раньше не было. В этом смысле ничего особенного, экстраординарного и оскорбляющего в переносе праха павших воинов я не вижу. Что задело российских политиков? Естественно, как мне кажется, не забота об уважении памяти павших. в этом смысле не нашей стране говорить об уважении к памяти павшим, потому что на редкость неуважительное отношение, я уж не буду говорить, что почти половина солдат просто до сих пор не перезахоронены, не найдены могилы и прочее. Ну, а последние события в Химках или в Ленинградской области там не дают никакого основания говорить, что здесь делается все правильно и прочее. Поэтому речь идет, конечно, о искусственно раздутой истерии вокруг этого памятника, спекуляциях на этом, возрождении чувства обиды, что оскорбило, мне кажется, здесь российские власти, российских политиков. Но и вслед за этим, поскольку все-таки подача была, и освещались это событие очень односторонне, что оскорбило российских граждан. А действительно, по нашим опросам, 59% возмущены всей этой историей, 20% говорят, обе стороны могли бы вести себя поумнее и более тактично, и 7% считают, что история раздута, и эстонские власти вправе перенести прах на новое место, соблюдение всех церемониалов, уважения, такого, как принято в обычных европейских странах. Оскорбило и задело то, что убрали знаки присутствия, влияния, знаки прежнего мощи и права диктовать свою волю во всех странах Восточной Европы. То, что, собственно говоря, и хотели эстонцы. Они не хотели оскорбить павших, они хотели убрать знаки присутствия чужого государства из центра столицы. И вот это и вызвало не оскорбление мертвых, не оскорбление павших, а именно непризнание права большой державы диктовать свою волю, обозначать свое присутствие в других странах, и вызвало такую истерию. Мне кажется, что именно это недостойно уважения, но и оскорбительно в том числе и для России, спекуляции на этом. Во-первых, прежде всего потому, что никакого желания понять, что означают вот эти знаки имперского присутствия для других стран, для других народов, не было сделано, и даже попытки этого не было. А если так, то нельзя рассчитывать на уважение со стороны других народов, других стран. Если мы не уважаем чужую точку зрения, то как мы вправе можем рассчитывать на уважение к мертвым, нашим мертвым, к нашим символам? Вот это прежде всего. Второе, конечно, что оскорбительно, мне кажется, это расстраивание национальной ненависти. Она чрезвычайно важна и как политика, и очень вредна, мне кажется, для последующего. Потому что страна, у которой нету оснований для собственного уважения, нет будущего, она пытается все время апеллировать к прошлому и утвердить себя через символы прошлого. Мне кажется, что это закрывает просто возможности взаимопонимания и взаимоуважения и ведет к накоплению конфликтов, ненависти между людьми и продолжению их в будущем.
Спасибо Льву Гудкову. Может быть, Илья Будрайский выступит, как человек, наблюдавший своими глазами всю эту историю, да, со сносами, пикетами, полицией.
Действительно, для меня вся эта история выглядела чуть по-другому, потому что мне довелось 26-28 апреля, собственно, быть в Таллине, и 27 апреля весь вечер я провел в центре города. И, честно говоря, под мощным впечатлением, которое я там получил, у меня сложилась точка зрения, исходя из которой я не склонен обсуждать этот вопрос как вопрос, принадлежащий истории, как вопрос, относящийся к памятникам, так сказать, возможности или невозможности их переноса. Мне в контексте этой истории даже не очень интересно обсуждать позицию российского государства, потому что она выглядит, ну, как бы достаточно очевидной. То, что российское государство в контексте этих событий получило возможность выступить вообще в таком необычном качестве для себя, как защитника прав угнетенных меньшинств, да, освоить, как бы, какую-то гуманитарную такую правозащитную риторику, когда депутаты Госдумы ездили в полицейские участки Таллина, интересовались, как себя чувствуют задержанные и так далее. Поэтому что здесь обсуждать? Искренен ли господин Миронов там, или Грызлов в твоих чувствах? Мне кажется, что это просто не очень интересно. Что касается того, что произошло в Таллине, то мне кажется, что это стоит обсуждать прежде всего как внутреннюю проблему Эстонии. Потому что, с одной стороны, на протяжении там, последних месяцев мы видели достаточно запланированный с обоих сторон рост напряжения в межгосударственных отношениях. И российское, и эстонское правительство примерно рассчитывало на реакцию друг друга. И то, что было на самом деле абсолютно неожиданным для правительства эстонского, это это не реакция России, но факт выхода в центр Таллина тысяч молодых людей, которые устроили, я бы не сказал бы восстание, восстание — это определенное массовое действие, которое имеет какую-то цель, устроили беспорядки, может быть, массовое выступление. И то, что я там видел, это прежде всего людей, которым примерно там 16-18 лет, это основной контингент как бы участников этих событий. Это люди в основной своей массе, родившиеся, да, и выросшие уже, и сформировавшиеся в независимой Эстонии. То есть, условно, это не русские-русские, да, а как бы эстонские русские, вот, которые уже другие, у которых другое сознание, у которых есть, видимо, определенная причина для того, чтобы таким образом выражать свою позицию. Насколько эта позиция была связана с памятником, мне кажется, что здесь есть большой вопрос. Даже если взглянуть на то, как развивались события в центре Таллина, у людей совершенно не было какой-то цели препятствовать переносу этого памятника с Танисмяги там на кладбище, добиться того, чтобы правительство ушло в отставку. Вообще, честно говоря, у меня сложилось впечатление, что говорить о какой-либо организация, политическая организация, которая очень четко просматривалась за этими событиями, которая ими руководила, мне кажется, об этом просто невозможно говорить. Я просто видел хаотичное скопление людей в центре города, которые были очень разозлены и которые просто получили некий повод выразить свою ярость всем окружающим. Если говорить о какой-нибудь организации, там, «Ночной дозор», да, которые активно говорят там в российских СМИ, то эту организацию видел только один раз до того, как все основные события в Таллине начались. Никакого ночного дозора, но, по крайней мере, по моим впечатлениям, в момент начала массовых выступлений там не было. Поэтому я бы просто вот предложил бы, пользуясь, так сказать, тем, что здесь еще присутствует член партии, которая в настоящий момент входит в эстонское правительство, обсудить вот эту проблему.
Мы послушали Илью Будрайскиса, давайте Антона Алексеева послушаем.
Я сам являлся сторонником переноса памятника уже более 10 лет. Это не была цель всей моей жизни, но, тем не менее, партия, в которой я состою, и я сам, как бы, мы были уверены в том, что памятнику на Танисмяги в центре города именно что не место. Это действительно для нас является символом оккупации. Я вам поясню, почему. Это не отменяет нашего уважения к памяти павших. Но дело в том, что у нас нет в Эстонии традиции вот таких вот мемориалов. Люди, которые были захоронены на Танисмяги, это люди, которые изначально были захоронены именно на том самом военном кладбище, где и состоится их перезахоронение через месяц примерно. Моя семья в Эстонии имеет корни с 1903 года, оставаясь совершенно русской при этом. История моей семьи в Эстонии старше, чем история бронзового солдата в Эстонии. История моей семьи включает в себя такие вещи, как приход красных, национализацию дома, репрессии против трех моих двоюродных дедов, насильственную эвакуацию моей бабушки, как бы разрыв семьи, письма из Венесуэлы от оставшихся Алексеевых в конце 70-х годов. У нас такая своя маленькая Эстония и наша маленькая история в маленькой Эстонии. Ну, это так, как бы, чтобы объяснить, почему у меня есть свое твердое убеждение по поводу всей этой идеи с переносом. И вот эта вот идея того, что памятник воткнут в центр города. Вот помните, как в Москве поставили памятник Петру Первому, и были такие наклеечки «Вас здесь не стояло». У эстонцев есть точно такое же ощущение, что вот его здесь не стояло. Его сюда поставили нам в назидание.
А когда его поставили?
Его поставили в 1947 году, через 2 года после окончания войны, через 3 года после освобождения Таллина, да, после освобождения от фашистов. Если бы не было вот этого года советской власти перед войной, то, возможно, отношение к советской армии, к Красной армии тогда, было бы совершенно иным. Но за этот год Красная армия и пришедшая с ней власть умудрились так хорошо себя зарекомендовать, что приход немцев действительно, как бы, немцев встречали цветами. По рассказам таких вот старых русских, при немцах было как-то чуть-чуть побезопаснее. Ну, оставим действительно эту уж историю, которая для меня, допустим, ясна, но она, кстати, не вполне ясна вот тем самым молодым людям, которые принимали участие в погромах столицы моей маленькой родины. Но идея в том, что вот именно когда памятник переносится на кладбище, он там и становится тем, чем он должен быть. Он становится памятником павшим. Место памяти, место скорби. Потому что у нас, в отличие от России, допустим, вот от празднования 9 мая, знаменитая фраза, вот это праздник со слезами на глазах, у нас скорее акцент на слезах.
Антон, простите, я вот вынужден задать вопрос, а откуда же тогда взялись вот эти вот сотни молодых людей, о которых все каналы телевизионные нам рассказывают, не только пророссийские, но и международные каналы? Что это за молодые люди, которые вышли защищать бронзового солдата? Или если не бронзового солдата, то что же они тогда вышли защищать?
Вы знаете, вот сейчас вот эстонцы, сами эстонцы, вот они как раз пытаются понять, как бы, что же они вышли защищать. Неужели этого бронзового солдата? Поначалу у всех, вот я читаю эстонские блоги, эстонский интернет, настолько, насколько он сейчас доступен, поскольку не все сайты, к сожалению, открываются из-за кибератак. Но люди действительно были в шоке, эстонцы были в шоке. Неужели это все из-за бронзового солдата? Почему эти молодые люди, которые должны вроде как поддерживать и беречь наше государство, это государство своим не считают? Поэтому все разговоры насчет того, что вот это отбросит интеграцию на 15 лет назад, это, в общем, такие как бы разговоры пустые, потому что если через 15 лет интеграции мы имеем людей, которые абсолютно не понимают, что означает этот памятник для большинства населения, получается, что, в общем, все ограничивалось изучением языка, чтобы на эстонском языке объяснить эстонцу, что мы вас освободили от фашистов, а вы сами фашисты и есть. Тогда это какая-то странная все-таки интеграция. По крайней мере, где-то 8 лет назад партия, в которой я состою, вышла с идеей, значит, в парламент в Риге-Когу с тем, чтобы сделать русскоязычный телеканал. Вот эстонский русскоязычный телеканал. Эта идея не нашла поддержки. А жаль. Сейчас этот телеканал усиленными средствами как бы пытаются создать, можно сказать, с нуля. Потому что действительно у нас нету ни одного русскоязычного масс-медиа, которое бы было хотя бы в такой малой степени лояльно эстонскому государству, чтобы без искажений доносить его точку зрения на какие-то маломальски значимые события в жизни страны. Действительно, русские были в каком-то таком абсолютно отдельном информационном поле. Поэтому я считаю, что именно в этом как бы вся причина. Что касается всех разговоров про дискриминацию, то я уверен, что... Ну, вот я говорю по-эстонски, как бы в Таллине не чувствую себя дискриминируемым человеком. Нет таких проблем.
Антон Алексеев, «Свобода в клубе АГИ», «Бронзовый солдат», «Политизация истории» или «Политические спекуляции на исторические темы». Людмиле Улицкой я хочу микрофон отдать.
У меня создалось впечатление, что то, что мы все видели, это была попытка очень простыми, неудачная попытка очень простыми способами решить очень сложную проблему. Дело в том, что в последние десятилетия сформировалась определенная наука в рамках культурной антропологии, называется она конфликтология. И конфликтология рассматривает своим предметом способы разрешения конфликтов. И это уже сегодня наука, потому что существуют различные стратегии, они существуют на всех уровнях. Во дворе дети держатся пальцами, говорят, мирись, мирись, мирись и больше не дерись. А на уровне государств существуют тоже методики, которые дают возможность конфликты разрешать. И вот это то, что мы видели, это был, конечно, способ, с моей точки зрения, очень неудачный, не разрешение конфликта грамотного, а, в общем, его расширение. Поэтому я думаю, что, во-первых, конечно, вот это. Ну и кроме того, еще было продемонстрировано то, что чрезвычайно огорчает вообще в мире, и в нашем мире, и в соседнем мире, это, в общем, торжество охлократии. Все эти события и в Эстонии, и в России, они, конечно, есть движение толпы. Толпы неуправляемой, толпы стихийной, толпы, в общем, даже и неорганизованной, хотя мы знаем, что то, что происходило в Москве, было отчасти организовано, но организовано было тоже охлократической частью нашего управления, потому что это группа людей с определенной идеологией, которая и внизу, и наверху, и мы имеем, к сожалению, людей с этой психологией абсолютно на всех уровнях государства. И, к сожалению, я думаю, что корень проблемы на самом деле лежит именно в этом.
Так, считает Людмила Улицкая. Андрей Левкин, пожалуйста.
Ага, ну раз я медийщик, то я буду немножко так сводить концы с концами, стороны со сторонами. Во-первых, что касается взаимной накрутки сторон. Я просто поглядел на эстонских дельфях, там была большая обзорная статья пятерых журналистов эстонских по поводу всей этой истории конфликтов. Ну, в небольших государствах все вполне известно, там вплоть до кто с кем общался. История длится там год, там масса всяческих сложных переживаний, премьеров, министров, кого угодно, но во всех этих обсуждениях, гипотезах, версиях поведения Россия не упоминается ни с какой стороны. Вот точка зрения России как-то решить не учитывалась. Я это совершенно понимаю, поскольку когда я приезжаю на свой диван в город Ригу, и мне надо работать, поскольку в интернете это можно делать, я на третий день с большим трудом заставляю себя вспомнить, кто же такой Путин. Это совершенно реальное положение, когда находишься в другой стране, и представить себе, что эстонское правительство усиленно думает над позицией Москвы, ну, это просто невозможно. И раз уж Эстония, как я воспринимаю сам факт вот всех этих беспорядков со своей какой-то промежуточной латвийской стороны, допустим, что бы это значило у нас? Ну, по логике всегда, радикалы оттуда, радикалы отсюда, это где-то 7-8% с каждого краешка. Ну, вот начинается какая-то буча. Последствия совершенно непредсказуемые для всех тех, кто находится в середке. Что касается символов, боже мой, ну, эти символы, по-моему, выпалывали, начиная с 91-го года. Памятники Ленину снимали, кому только не снимали. Там Кирова у нас из парка убрали, чтобы кому-то это волновало, не считая всех этих замечательных орнаментиков, там, с серпами-молотами, со звездами и всего остального. остального. Так что, ну, чего-то Россия как-то поздно по поводу своей символики возбудилась. А вот что касается, вот опять-таки, эстонской ситуации, что бы это означало у нас? Ну, у нас существует та же, в общем, проблема, что у эстонцев. Есть часть населения, не хочется переводить в какой-то уничижительный вариант, типа окраинных жителей, каких-то еще, но в сущности некий маргинальный слой возникает. Люди как-то выкручиваются, на них никто особенно не давит, это государство их не допекает. Это может быть воспринято, в частности, как отсутствие внимания к ним. Они это внимание, скажем, ищут. Заняться им особенно нечего. Заниматься тем, чтобы учиться работать, там, искать себе что-то еще, как бы тоже не обязательно, потому что как-то так тоже выкручиваются. И вот что делать с этими окраинными людьми, в общем, на самом деле, не очень понятно. Во всяком случае, в Латвии такая проблема как-то нависает, и в сущности это даже трудно сказать. Вот это что, неудача интеграции? А вот, ну, а как ты их будешь насильно интегрировать? Вот не хотят они, ну что, ну, их как-то по суду привлечь, там, вот к чему привлечь? Что касается любых там карьерных, прочих дел, в небольших странах это всегда проблема, потому что любое правительство всегда будет правительством одноклассников, все связи нарабатываются довольно давно, и, в общем, тут нужен какой-то другой тип действий, который родители научить не могли, потому что при них было все по-другому. То есть вот эта проблема реально зависает. Как ее решать, трудно сказать. Говорить о том, что интеграция полностью провалилась, тоже, в общем, как-то не следует. И из этих соображений понятно, что на самом деле все эти штуки, они были памятник, ну, наверное, повод, естественно, а не причина. Вот, теперь, что касается России, тут совершенно удивительная вещь, она же связана с тем, что ведь памятник давно переносит. Я просто был вынужден заниматься всякой телекритикой какое-то время, и очень хорошо помню, чуть ли не летом еще было в судительстве у Шевченко, была госпожа Калюрант, которая в течение часа пыталась объяснить российским политологам, что памятник переносят, переносят памятник, переносят. Эффект это не имел никакого, поскольку господин Третьяков не далее, как, по-моему, неделю назад в своем героическом опыте написал, что вот эта Эстония наконец-таки испугалась вот российского напора и не стала уничтожать памятник, а под давлением российской общественности перенесла его куда-то. Причем эти стороны совершенно не связаны. Почему Россия так реагирует, боги его знают. Ну, может быть, вот я в Вене был, там был такой странный форумчик, не бог весь какого высокого уровня, ну, политологи, депутаты, кто угодно. Россия и Евросоюз. Там замечательное выступление господина Миграняна было, который выдвинул главную претензию к Европе. Россия не понимает, кто там главный. То есть в Европе должен быть кто-то, вообще какой-то главный пацан, с кем можно разговаривать. Представить себе, что структура устроена несколько по-другому, они не могут, и это очень сильно нервирует. Вот какой-то нервоз такого рода, нервоз, вот он явно присутствует во всей этой, пардон, клинике.
Это был Андрей Левкин, главный редактор сайта «Политру», писатель, гражданин Латвии. «Свобода в клубе АГИП», «Бронзовый солдат», «Политизация истории» или «Политические спекуляции на исторические темы». За нашим столом Лев Гудков, глава аналитического Левада-центра, Илья Будрайский, историк, лидер социалистического движения «Вперед», Антон Алексеев, актер и журналист, эстонский гражданин, представитель партии «Союз Отечества и Республики» и писатель Людмила Улицкая. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В дагестанском городе Хасавюрт, где недавно завершилась спецоперация, снова идет стрельба. Утром милиционеры вступили в перестрелку с моджахедами, которые укрылись в жилом доме. Ранены 3 милиционера, убиты по меньшей мере 2 боевика. В Петербурге убит преподаватель еврейской гимназии. Тело Дмитрия Никулинского с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в подъезде его дома. Правозащитники считают, что убийство совершено на почве национальной ненависти. В Якутии наводнение. В зону весеннего паводка попали 7 сел. Эвакуированы около 400 человек. Почти половина из них – дети. Сын Анны Политковской получил присужденную его матери посмертно премию Тициана Терцани. Эта международная литературная премия присуждается за произведения, поднимающие острые вопросы в отношениях Востока и Запада. На парламентских выборах в Армении, по предварительным данным, 5% барьер преодолели 4 партии. По сообщению Центра избиркома, лидирует правящая республиканская партия. В городе Актау в Казахстане сегодня пройдут переговоры президента этой страны Нурсултана Назарбаева и президента России Владимира Путина. Вчера президенты России, Казахстана и Туркмении договорились о строительстве Прикаспийского газопровода. Столица Южной Осетии была обстреляна с грузинской стороны, сообщили власти республики. Грузинские власти заявляют, что огонь был открыт в ответ на обстрел постов грузинской полиции недалеко от Цхинвали. В Афганистане убит один из лидеров движения «Талибан» Мулла Дадулла, сообщила Служба национальной безопасности. Командование сил НАТО в Афганистане пока не подтвердило этих сообщений. Талибы опровергают их. В Ираке у города Эль-Махмудия совершено нападение на американский патруль, в который входили 7 военнослужащих и местный переводчик. 5 человек убиты, 3 пропали без вести.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «АГИ». «Бронзовый солдат. Политизация истории или политические спекуляции на исторические темы». Лев Гудков, доктор философских наук, глава аналитического Левада-центра, социолог. Писатель Людмила Улицкая, писатель Андрей Левкин, главный редактор сайта «Политру», гражданин Латвии. Актер и журналист Антон Алексеев, гражданин Эстонии, член партии «Союз Отечества и Республики». И Илья Будрайскис, историк, лидер социалистического движения «Вперед». Знаете, я бы хотела вернуться к тому, о чем говорил Илья. Меня крайне занимают вот эти молодые люди, которые вышли защищать то ли бронзового солдата, то ли какую-то непонятную им идею, то ли просто протестовать против общества взрослых. Мне, как ни странно, это все напомнило события французские полуторагодичной давности, когда молодежь окраин вышла бунтовать. И если Франция получила Саркози, то не получим ли мы на месте бронзового солдата какого-то неофашистского лидера? Не явление ли это какого-то нового национализма? Что думает про это Лев Гудков?
Я не думаю, что все-таки мы имеем дело с чем-то новым. Конечно, чувство ущемленности, дискриминированности русских в балтийских странах, оно есть. И оно приобретает такие странные, мятежные или погромные, если хотите, формы. Формы бунта толпы, бессмысленные и направленные уже не столько против какого-то конкретного обидчика, сколько на окружающий порядок, который воспринимается как несправедливый или ущемляющий. Явно совершенно, что для участников вот этой молодежной толпы это был повод выплеснуть свою агрессию, неоформленное раздражение против кого-то. Видимо, эстонских властей, пользуясь этим предлогом. Видимо, для этого какие-то основания были. Но в сравнении с Францией здесь, ну, только в самом общем виде, что и там есть молодежь, чувствующая себя загнанной куда-то вот в хронически депрессивное состояние, не имеющая ни перспективы, ни выхода. Я не думаю, что это какая-то почва для нового национализма, для усиления каких-то фашистских, тем более, настроений. Нет. Это обозначилась проблема. Думаю, что она будет каким-то образом снята и упорядочена.
Это мнение Льва Гудкова. Людмила Улицкая, пожалуйста.
Вы упомянули Саркози. Дело в том, что Саркози произнес фразу, которая отчасти возмутила тогда общество. Тем не менее, она была жестокой. Он произнес весьма некорректное выражение. Он назвал бунтовщиков этого времени шпаной или там швалью. Это очень неслучайное слово. Шпана – это тоже часть населения. Шпана – это люди, которых общество бросило. Это люди, которыми не занимаются. Почему это проблема социальная? Почему я настаиваю на том, что большая часть людей, которые участвовали в беспорядках и там, и здесь, они отражают проблему, реальную проблему общества? Этими детьми, а это, в общем, молодежь очень юная, ими не занимаются, им не дали позитивной программы никакой, и поэтому они оказываются в числе тех, кто бьет окна, кидают камни, и совершенно не имеет значения, в каком месте это происходит, там или здесь, или в городе Париже.
Людмила Улицкая, Антон Алексеев.
Что касается вот этих вот 3000 людей, которые вышли, по данным полиции, треть погромщиков – это эстонцы. Они участвовали в погромах не потому, что им не нравится, что памятник перенесли. эстонцу нет нужды выходить на улицу для подобных акций. У него для этого есть выборы.
Вы знаете, я напомню вам события с бунтами школьников и студентов в Эстонии, в Тарту и в Таллине, 80-й да, год, если я правильно помню, с очень жесткими действиями полиции. Вот мне этот выход молодежи напомнил именно те события. Я могу быть не права, Лев Гудков.
Да, я даже не возразить, а просто сравнить. Может быть, здесь больше общего с событиями в Кондопоге?
Тогда нам следует говорить все-таки о постсоветском пространстве. И, значит, не прав Андрей Левкин, который говорит, что из Эстонии совсем не видна Россия.
Я думаю, что Андрей Левкин как раз прав. Из Эстонии действительно совсем не видна Россия. Уж вот в чем точно могут найти, и я думаю, что уже находят точки соприкосновения русская община и эстонское большинство населения, так это именно в том, что России в этом вопросе делать, ну вот точно нечего. Потому что и русские, даже те, кто кричат «Ансипа в отставку», «Ансип эрру», значит, «Ансипа долой», имеется в виду премьер-министр Эстонии, даже они понимают, что от вмешательства России только хуже. Вот самое вредное, что могло быть предпринято, было предпринято руководителем думской делегации господином Ковалевым, который озвучил призыв к отставке правительства. Вот с этого момента стало ясно, что правительство в отставку не уйдет, потому что странно себе представить, что эстонцы допустят отставку правительства после того, как к этому призвала комиссия депутатов Государственной Думы России. Кроме того, эстонцы вдруг поняли, что им не с кем говорить в русской общине. Нету ни одной русской организации, которая была бы, ну, хоть как-то полномочно представлять интересы русской общины. У нас даже нету сколько-нибудь влиятельной русской партии. Мы видим по российским телеканалам лицо господина Зеленкова, который лидер конституционной партии Эстонии, значит, крупнейшей русскоязычной партии, и при этом все время тактично умалчивается, что на парламентских выборах, которые вот прошли только что в марте, эта партия набрала от силы 1.5%. Тогда как, допустим, Андрус Ансип лично один у нас, как бы пропорциональная система, набрал более 22 тысяч голосов. В этом смысле как бы доверие правительству, оно базируется именно на результатах выборов. Именно вот этот вот провал, это лакуна, то, что как бы, а с кем говорить, вот, а кто? Есть более 30 русских организаций в Эстонии, они все грызутся между собой, кто-то бегает в российское консульство, что-то там получает, какие-то вспомоществования, кто-то дружит с кем-то в России, и в результате диалог вести не с кем, и диалог теперь должны вести следователи с теми, кто бил окна и так далее. Большая часть травм, вот, тех, кто получил ранения, это все осколки стекла, это люди, которые лезли как бы в магазины и так далее. Сейчас уже осталось где-то под стражей, сейчас, по-моему, человек 50 из вот этой вот 1200 задержанных, значит, осталось 50 человек, и все они, кроме четырех, уже известны полиции, это люди, которые уже или сидели, или были осуждены условно, кто-то за наркотики, за хулиганство, за грабеж, за угон. И вот с ними нам и предлагается как бы вести диалог.
Это Антон Алексеев, Илья Будрайскис.
Я хочу просто сказать о том, что, во-первых, те люди, которых я видел в Таллине, к условным там асоциальным элементам можно было отнести, ну, явное меньшинство. Большинство это были люди, я не знаю, вот я сам в Москве работаю учителем, эти люди могли бы как быть моими учениками. Обычные школьники, которые впервые получали опыт какого-то политического, там, квазиполитического действия, знакомились друг с другом, что-то обсуждали, возможно, очень примитивно, да, потому что все это для них было вновь, но, по крайней мере, был виден какой-то интерес к политике, какой-то возможности через уличное действие как-то влиять на события, и, что очень важно, что люди чувствовали себя в центре внимания благодаря, как бы, этой истории с памятником. Возможно, это, на самом деле, главное, что их с этой всей история связывала, это дало им просто возможность заявить о себе. А что касается эстонского государства, мое личное впечатление, что как раз то, что произошло в Таллине 26-го, да, 27-го апреля, это то, к чему эстонское государство, включая полицию, меньше всего было готово. Когда здесь рассказывают о зверствах, так сказать, эстонских полицейских, я не хочу об эстонской полиции там ничего хорошего, там плохого, но явно было совершенно, что эти люди просто ни к чему подобному не готовы. Никогда в их жизни не было опыта разгона массовых манифестаций. В этом контексте у меня, так сказать, появилась даже в Таллине идея, что, возможно, лучшим способом потепления, да, в межгосударственных отношениях была бы практика эстонской полиции, скажем, российского ОМОНа, у которого, так сказать, опыта в таких действиях значительно больше. Вот я, кстати, 14 апреля был на этом марше в Москве, да, на марше несогласных. Вот, и когда после этого я смотрел на эстонскую полицию, у которых не было там автозаков нормальных, куда можно можно там 100-150 как бы, человек запихать, еще там дубинками добить, как бы, чтобы они поплотнее там утрамбовались. Они упаковывали это в какие-то маленькие машинки, там по 10 человек, которые потом ехали в участок, потом приезжали обратно. Или, предположим, там был момент, я стоял как раз вот в этом сквере около театра, где стоит памятник, я извиняюсь, я забыл, писателя.
Там Сары, да.
Да, вот, на котором, так сказать, написали слова «Ансипчмо». После того, как этот памятник был облит краской, и те, кто это делал, так сказать, ушли куда-то дальше, в этот момент туда приехала полиция, которая окружила этот памятник кольцом. Совершенно непонятно зачем. Люди были просто в полной растерянности. Такая же растерянность читалась на лицах эстонского правительства, которое 27 апреля утром выступило там по всем телеканалам. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что вот эти беспорядки могли бы быть использованы там какими-то сторонниками сильной твердой руки в Эстонии для отведения жесткой полицейской диктатуры.
Благодаря докладу Ильи Будрайскиса мы узнали, что эстонской полиции далеко до русского ОМОНа.
Я представил себе просто вот российскую милицию как бы на месте эстонской, я уверен, что там был бы не один погибший.
У нас ведь полиция изначально не предназначена для подобных действий.
И слава богу.
Ведь доверие к полиции по, вот, по-моему, годичной давности опросам, оно на втором месте после, по-моему, пограничников. Полицейских вообще немного. Понимаете, в стране живет более, по-моему, 1 200 000, вот в Эстонии. И полиции, вот всего народа по Министерству внутренних дел числится 10 тысяч человек.
Спасибо Антону Алексееву за уточнение. Лев Гудков, пожалуйста.
Очень странное впечатление складывается от рассказов свидетелей. Мне понятно выступление наших политиков. Призывы Ковалева к отставке эстонского правительства, они направлены не к эстонцам, а направлены в Россию. Но все равно из ваших рассказов не очень понятно, что происходило. Почему вдруг выплеснулась эта молодежь? Представить себя, предъявить себя, репрезентировать себя. Ну, в этом есть некоторый смысл. Но почему именно вот в этих обстоятельствах, вокруг воинского мемориала, и почему именно вот в это время? Это было организованное движение. Как это вообще происходило? Почему вдруг собрались толпы людей в центре Таллина?
Буквально просто два слова, когда происходило. Это не было никакой организованной демонстрации, не было никакой организации, которая призывала бы, предположим, людей собраться в определенном месте в определенное время. Когда я до начала всех этих событий, утром 26 числа, день, на который был назначен перенесение памятника, пошел на Нисмеги, там, в общем, все было, ну, как происходило, достаточно вяло. И стояло какое-то количество активистов этого ночного дозора. Кстати, тут был, я повторюсь, первый и последний раз просто, когда эту организацию там видел. Все было крайне невнятно. Кто-то кому-то говорил, что вроде было бы неплохо там вечером собраться, но, повторяю, никакого организованного призыва не было. И дальше все происходило таким образом, что просто вот вы стоите на улице и видите там 10 подростков, достаточно как миролюбивых, какие-то мальчики, девочки со школьными рюкзаками, которые о чем-то разговаривают. Потом через полчаса вы видите, что их уже там не 10, как бы, а 100. А потом, как бы, еще там через какое-то время видите, что их уже 500. Проходит несколько минут, кого-то где-то уже начинают забирать. А где-то на периферии вашего взгляда загорается мусорный бак. Вот. А потом просто все как-то плавно перерастает в такое вот хаотичное движение по городу вот групп молодежи, которые, так сказать, начинают как-то себя там выражать. Где-то они себя выражают через погромы, где-то они себя выражали через скандирование, да, чего-то. В большей части случаев, которых я видел, люди просто стояли и не знали, что им делать. Был какой-то момент, когда я стоял и просто подумал, что была бы организованная политическая группа, не знаю, с 5 человек, которая пришла бы туда с 1000 листовок и с одним мегафоном, то эстонское правительство получило бы реального субъекта для переговоров, который мог бы выступать с позиции силы. То есть как организация, которая реально может направить это движение, которая может придать ему какой-то политический смысл, может каким-то образом озвучить его программу, которая опять-таки никак не была артикулирована.
Это Илья Буджайскис. Будет комментарий, Олег Ильич?
Получается так, что мы имеем дело с каким-то явлением толпы, похожей на вспышку агрессии футбольных фанатов, бесцельной, случайно сцепившимися с этими событиями.
Я повторяю, что это не вспышка агрессии. Ни разу не было момента, когда я чувствовал бы опасность как бы изнутри этой толпы. Было, кстати, достаточно мало пьяных.
Ну, необъяснимая ситуация. Почему вдруг стеклись эти люди в центр Таллина?
Как мне кажется, эти события нужно рассматривать в каком-то более широком контексте. Предположим, в контексте той экономической модели, которая сложилась в Эстонии там, да, в последние там, 15-16 лет. Я напомню, что Эстония, ну, просто исходя из общих сведений, это страна, в которой были проведены наиболее жесткие, последовательные неолиберальные реформы. Вещи, которые происходят, так сказать, у нас сейчас, включая там приватизацию жилья, приватизацию образования и так далее, в Эстонии, так сказать, были проведены достаточно давно, и мне кажется, что эти события во многом стоит рассматривать как последствия этой политики.
Вот так считает Илья Будрайский. «Свобода» в клубе «Агим», «Бронзовый солдат». Людмила Улитка,
знаете,
пожалуйста.
Мне кажется, что у нас за столом не хватает как минимум одного человека. Это какого-нибудь представителя организации «Наши», которые совершенно определенно и сознательным образом вели свою партию. И поэтому, когда вы говорите о некоторой стихийности того, что происходило в Эстонии, и как бы отсутствие организационного центра, и замысла, и стратегии в этой истории, то здесь, в России, мы, тем не менее, абсолютно определенно столкнулись с организованной командой, командой запрограммированной, имеющей свои какие-то цели. И это довольно существенный момент, как мне кажется.
Нельзя никоим образом сопоставлять то, что произошло в Таллине, и активность организации «Наши» и других.
Мы не можем не сопоставлять этих двух событий. Понимаете, мы сегодня пришли именно для того, чтобы их сопоставить. Отчасти в этом и смысл нашего собрания. И почему я говорю, что мне сегодня не хватает за этим столом? У нас не будет с вами спора, по сути дела. Ну, у нас небольшие расхождения как бы в установках. Но, в общем, мы придерживаемся одной точки зрения. А вот не хватает на самом деле тех, кто сказал, делали.
Я просто хотел добавить то, что на самом деле произошло в Таллине. Это страшный сон господ из «Единой России», так сказать, и заказчиков движения «Наши». Если это произойдет в Москве, все эти марши несогласных покажутся им просто анекдотом.
Илья Будрайский, Андрей Левкин, пожалуйста.
Я могу возместить просто цитаты и отсутствие здесь представителей «Наших». 4 мая в «Ведомостях» Панюшкин написал статью, в которой приводят слова Якименко. Якименко их не опротестовывал. Еще следует, что, видимо, все адекватно. Так вот, Якименко говорит, что он полностью признает право Эстонии перемещать любые памятники, куда им вздумается. Кроме того, господин Якименко совершенно признает факт оккупации Эстонии Советским Союзом. Единственное во всей истории, что не устроило «Наших», это то, как господин Ансип выразился по поводу тех, кто лежит в могиле. Все. Таким образом, личные чувства господина Якименко, лично господину Ансипу, и породили все это мероприятие.
Какое именно высказывание?
А он счел лежащих там мародерами кем-то еще. У него было такое...
Это высказывание было. Вот это очень важная точка. Вот давайте мы к ней вернемся, потому что она на самом деле здесь как бы структурообразующая.
Давайте вернемся. Вся проблема началась год назад. Пришли экстремисты как с одной стороны, с советскими флагами, пришли экстремисты с другой стороны, с эстонскими флагами. Произошло столкновение, в результате чего эстонский флаг оказался повержен наземь. И люди очень озаботились тем, что флаг Эстонии, значит, как-то упал, и вообще по нему ходили, и это было подано соответствующим образом, и соответствующим образом раскручено. Так вот, господин Ансип выражает не, условно говоря, идеологическую, принципиальную установку на деколонизацию, декоммунизацию и так далее. Он выражает установку тех, кто не хочет, чтобы вот если уж они там где-то что-то между собой не поделили, наши ультраправые, их ультраправые, пускай они это не делят где-нибудь в другом месте, а вот в центре нашей столицы мы этого видеть не хотим. Это во-первых. Что касается мародеров, действительно, со стороны премьер-министра, это было неосторожные действительно слова. Сейчас мы уже не можем никоим образом доказать, что те, кто лежит в могиле, был ли он мародером, не был ли он мародером. То, что мы знаем, это то, что при вступлении Красной Армии в Таллин не было боев, поскольку немцы ушли уже за несколько дней до этого. В Таллин, в частности, вступил эстонский стрелковый корпус, где одним из политруков был такой Василий Вырк. Он очень мародеров не любил. А вокруг Тынисмяги были дома. В общем, это были дома довольно зажиточных людей, которые, разумеется, свои квартиры покинули. Одну из этих квартир занял Василий Вырк. Был случай, что два мародера были застрелены, поскольку просто ходили по квартирам, в том числе вломились, значит, и в квартиру, где квартировал он. И он их, соответственно, там на месте, в общем, и уложил. Есть такая версия. Могут быть по этому поводу некие разночтения. Но это сейчас недоказуемо, а потому для таких как бы идейных сторонников переноса мы именно что уважаем память всех павших, и уж ясно, что не стоит эти кости конкретного человека ворошить. Другое дело, что нам, допустим, неприемлемо само понятие могилы неизвестного солдата. Эстонцев так мало, что они не могут себе позволить неизвестных солдат. В принципе, ни одна нация, ни одна страна не должна себе такого позволять. Поэтому для нас, допустим, проблема идентификации, она стоит острой. И правительство в этом смысле не лицемерит, а действительно намерено все идентифицировать. И ежели будут пожелания со стороны родственников погибших, разумеется, все будет перезахоронено там, где они того желают. Все содействие будет оказано.
Антон Алексеевич, Леонидович Гудков, нет, пожалуйста.
Не могу сказать, что ситуация стала яснее. Она показала, в общем, какую-то сложность и противоречивость. И отсутствие ясности, прежде всего, в российских СМИ по этому поводу. Явно, что, мне кажется, нагнетание той истерии, которая идет в российских СМИ по этому поводу, будет иметь обратный эффект и повлечет за собой цепочку вполне конкретных политических действий. Будут убираться воинские памятники из центра столицы или каких-то других значимых мест по всей Восточной Европе. Прежде всего в Польше, затем, видимо, в Румынии, Венгрии, Болгарии и так далее. Никто не учитывает этот момент, поскольку действительно преследует только очень краткосрочные в России политические цели, возбуждение, чувство ущемленности, обиды, и не задумывается, что будет дальше. Явно, что балтийские страны с давлением на них со стороны России справятся, решат, но отношение к России в этих странах, вообще в Восточной Европе, негативное отношение, только закрепится, и это не будет содействовать взаимопониманию, прежде всего, русских, нашего населения, непонимание всей сложности последствий этой войны. Будет укрепляться мифология нашей правоты, право на силу, право на демонстрацию своей силы. Ничего хорошего этого не будет, просто Россия окажется в изоляции и, в конце концов, видимо, будет опускаться вот это в свое, опять, чувство обиды, ущемленности, непонимания, агрессивности внутренней. Это наши проблемы, проблемы нашей страны, а не проблемы других стран.
Лев Гудков, спасибо. Илья Будрайский.
Те элиты, которые сегодня выступают за перенос там памятников, за декоммунизацию, равно как и те элиты, которые выступают против нее, являются историческим порождением советской бюрократии и в равной степени, так сказать, являются порождением в том числе итогов Второй мировой войны. Вот поэтому для того, чтобы понять, что происходит на самом деле в Эстонии, в России, там, в Польше и так далее, необходимо смотреть те конкретные социальные и политические обстоятельства, которые приводят сегодня тех или иных политиков и, что более важно, приводят в движение массы, исходя из конкретных условий жизни людей.
Илья Будрайский. Антон Алексеев, пожалуйста.
Из всей этой истории и русская община, и сами эстонцы выйдут более готовыми к диалогу, нежели они были до всех этих событий, нежели они были, допустим, год назад. Это действительно серьезный урок. Я думаю, что Эстония это все переварит. И русские, и эстонцы будут жить вместе и будут жить, в общем, хорошо. И то, что уже сейчас очевидно, это то, что позиция России совершенно не будет иметь никакого значения для того, что происходит в Эстонии. И через год, два, несколько лет мы получим со стороны русскоязычного населения точно такое же неприятие, допустим, российских властей, как сейчас мы имеем со стороны эстонцев. А Россия воспользовалась, уж не знаю, насколько успешно, Россия воспользовалась всей этой историей с переносом памятника для культивирования вот этой вот психологии осажденной крепости, о чем говорил господин Гудков. Я совершенно целиком и полностью с ним согласен. Напоследок хочу только сказать, что вот эта вот нота, которая прошла, что Евросоюз, НАТО, США солидаризировались с Эстонией, они солидаризировались, но только в том, что касается нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Если бы не было всей вакханалии и блокирования работы посольства Эстонии в Москве, вся эта солидаризация была бы гораздо, гораздо тише. Видимо, это осуждение, этот вызов Запада на подобный демарш тоже каким-то образом вписывался в планы российских властей.
Антон Алексеев, Людмила Улицкая.
Вы знаете, мне представляется, что в политической истории существуют две основные стратегии. Одна стратегия – это попытка разобраться с прошлым, узнать подлинную правду о событиях Второй мировой войны, предшествующих ей событиях. И эта стратегия работает. Существует вторая стратегия, стратегия чистого листа. Когда вот есть сегодня некая ситуация, она такова, и мы работаем с ней, как бы отодвинув от себя прошлое, с реальными фактами, которые сегодня имеют место. Обе эти стратегии продуктивны, и обе они должны работать вместе. Но в этом смысле мне представляется чрезвычайно важным такой, ну скажем, гуманитарный вопрос. А что будет стоять на месте бронзового солдата? А какой памятник там будет поставлен? Может быть, будет памятник поставлен Юло Соустеру, замечательному эстонскому художнику, который свои 10 лет оттянул, потому что попал в число тех 70 тысяч молодых мужчин, которых арестовали после, так сказать, установления советской власти в Эстонии. Либо, может быть, Лотману, а может быть, найдется еще какая-то достойная фигура, которая будет стоять на этом месте, которая устроит человечество и эстонцев, и русских, и все прочих людей, которые наблюдают эту картину мира.
Спасибо. Людмила Улицкая, Андрей Левкин.
Тут несколько раз звучали слова «пересмотр итогов Второй мировой войны». Но реально, это такая риторика присутствует и у властных персонажей. Что имеется в виду под итогами Второй мировой войны? Если бы эти итоги не пересматривались, Берлин бы до сих пор был в трех оккупационных зонах, Германия бы никоим образом не входила в состав Евросоюза, которого бы тоже не существовало. То есть вот как с этим пересмотром? И еще вот отлично, мы все понимаем, что такое 9 мая. То есть Россия понимает, что такое 9 мая. И я что-то не встречал ни одной точки зрения на то, как себе Европа представляет 8 мая. Вряд ли она представляет это как-то отзеркальным с точки зрения России. Там, кажется, происходили какие-то другие процессы. Логика ведь вот в чем. Может быть, такая точка зрения, у эстонцев такая, у Евросоюза такая, в Берлине всякая, в Еврокомиссиях третья. Они сосуществуют. Ну, худо-бедно, они сосуществуют. А в России любая точка зрения, даже которая неизвестна, она обязательно априорно будет восприниматься как антагонистичная. Вот что делать с этим счастьем, понять невозможно.
Андрей Левкин. «Свобода в клубе АГИ. Бронзовый солдат. Политизация истории или политические спекуляции на исторические темы». Лев Гудков, доктор философских наук, глава аналитического Левада-центра, социолог, писатель Людмила Улицкая, Илья Будрайскис, историк, лидер социалистического движения «Вперед», Антон Алексеев, актер, журналист, гражданин Эстонии и член партии «Союз Отечества и Республики», и Андрей Левкин, писатель, главный редактор сайта «Политрум», гражданин Латвии. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.